творчество – человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В студии Мария Романова
и Марина Миронова.
И сегодня, как вы, наверное, видели из анонса, мы назвали нашу передачу «Марк Шагал между небом и землей». Это мы немножечко так утащили название замечательной выставки, которая сейчас проходит в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре. Там представлено свыше 200 работ Марка Шагала. И мы не хотим вам быть такими спойлерами, да, рассказывать вам о выставке, но мы хотим сделать такое небольшое введение, может быть, поговорить сегодня о творчестве Марка Шагала, о корнях его творчества, о символике. Ну, может быть, такой путеводитель по Шагалу что-то вам представить. И у нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Вот. И как раз на ее знания, на ее экспертность мы будем полагаться, потому что на самом деле, действительно, ведь выставки нужно посещать, подготовившись. Согласны?
Да, это безусловно, потому что одно дело, когда вы просто отправляетесь на выставку, и вы смотрите, о, интересный художник, красивые картины. Да, вдохновляет. Но есть одна небольшая проблема. Когда у вас нет хотя бы какой-нибудь базы знания, понимания, что за художник перед вами, какой он прожил жизнь, что с ним происходило, почему он писал именно так, а не иначе, почему он брал этот сюжет. Даже очень важен вопрос колористики, цвета. То есть жизнь человека очень сильно влияет на то, какие он цвета выбирает. Mm-hmm. Кстати, в творчестве Шагала это тоже прочитывается.
Ну вот если вернуться к Шагалу, на самом деле вот это «между небом и землей» они взяли из его собственных же слов. Это он говорил, что он себя чувствует между небом и землей.
Когда он находится с Беллой. Что он летает.
И еще вот он что говорил. «Живопись мне казалась каким-то окном, через которое я улетал в другой мир». Вот что интересно.
А это не просто так, потому что он же из Витебска. Витебск — это был такой закрытой территорией для евреев в то время. И он, конечно же, просто безумно мечтал оттуда уехать куда-нибудь еще. И когда он пытался поступить в Санкт-Петербург, уехать туда, он же просил у своего отца денег. И было два инцидента. Он дважды просил у него денег. Первый раз деньги отец...
На что?
На то, чтобы уехать в Санкт-Петербург. Mm. Ну, опять же, молодой человек, да, ему да. Нужно на что-то жить, а он туда планирует ехать учиться. Mm-hmm. А про заработок, опять же, вопрос не идет. Так вот, и первый раз, когда он просит у отца денег, отец выкидывает их вообще в окно. Это был своего рода, наверное, такой урок. Если тебе это действительно нужно, значит, ты пойдешь и их возьмешь mm-hmm. таким образом. Он идет и берет их. Второй раз, когда он их просит, он их выкидывает буквально перед собой, чтобы Шагал ползал и собирал эти деньги у него под ногами.
А что это значит? Что это презрение к материальному?
Это показать скорее, если тебе это действительно нужно, а не просто так, то ты пойдешь абсолютно вот на все и примешь любые жертвы ради этого.
Я думаю, что, может быть, это было какое-то несерьезное отношение к тому, чем он заниматься собирался,
к художеству. Я предполагаю, что это скорее...
Тут есть это не коммерческая история, что
нет,
это
нет, тут не... есть объяснение, потому что после второго раза, когда Шагал снова, несмотря ни на что, собирает все эти деньги, после этого его отец начинает хлопотать на тему того, чтобы достать для него справку, чтобы он мог уехать в Санкт-Петербург учиться, и чтобы у него все было хорошо. Именно после этого он его начинает поддерживать.
Испытание серьезности намерения.
Да. То есть тут было такое испытание.
А вот важно тот факт, что Шагал родился в семье хасидов, то есть это его корни, иудаизм, и особенно вот это направление хасидов, вот я, ну, не знаю глубоко, но так почитала, что это было такое направление в иудаизме, которое проповедовало радостную веру. Они даже их назвали плясунами, потому что они даже
И у него даже в картинах, да, это можно найти в большом количестве. Я надеюсь, что я не сильно ошибаюсь, но вообще они не очень сильно отличаются от основного направления, только вот, да, за исключением, что их главная такая идея, что Бога бояться не нужно, угу. Бога нужно любить. И вот эта любовь к Богу читается, безусловно, в течение всей жизни Шагала и в течение всего его творчества. То есть он же один из первых художников, который пошел вне конфессии, он работал как из Библии, он также работал из Торы, то есть у него была такая абсолютно тотальная любовь, которую он дарил. У него вообще связано с любовью очень много, и это не только прочитывается в его работе, в его творчестве, в его картинах, выборе красок, то, как он пишет, но это даже прочитывается в его подходе к жизни, как он любил Беллу, насколько это была для него огромнейшая драма, как потом он был близок, потому что его вторая жена, вообще у него было, скажем так, три женщины в жизни, но вторая была его скажем так, сиделкой, ну, не совсем сиделкой, она наблюдала за ним, потому что его дочь Ида приставила как раз к нему вот эту даму для того, чтобы, ну, она как-то была ему компанией после смерти Беллы. А потом он уже женился во второй раз, и там уже жена стала таким абсолютно менеджером. Это что-то история, напоминающая Сальвадора Дали и Гала. Угу. Вот, и он и в тех, и в других отношениях был абсолютно счастлив, он такой вот, он был
любвеобилен. Свободным, кажется, очень был, да? Кажется, что вот над ним не давляли какие-то, ну... Ну, бывает, что вот у нас есть какие-то вещи, которые сдерживают проявление любви, скажем так, да? А вот Шагал для меня это человек, который фонтанирует любовью.
Безусловно. Угу. Вот для него любовь это была всем. И у него есть замечательная цитата, это то, что все можно изменить в жизни и в искусстве, и все изменится, когда мы избавимся от стыда, произнося слово «любовь». Да. Мне кажется, это очень... Буквально все характеризует о Шагале, о его мировоззрении и о его жизненном подходе.
Вот, мне кажется, вы очень правильно сказали, что к выставке нужно готовиться. То есть, когда приходишь, допустим, на выставку и видишь, ну, допустим, картины только где вот воспевается как любовь, то есть его можно себе художника представить как действительно такого поэта любви, романтика, да, где вот... женщина, там в голове, значит, расцветают цветы из головы, да, рядом, значит, обнаженная девушка и так далее. Вот, но если действительно узнать о нем поближе и понять, что любовь к Богу была таким вот как бы основным, главным, вот я читаю с его дневников, пишет, что с ранней юности я был очарован Библией, что мне всегда казалось и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. Вот. И что Библия, подобно природе, эту тайну я пытаюсь передать. Вот это вот, мне кажется, если понимать о человеке, то можно уже как-то рассматривать его творчество с какой-то такой очень серьезной, глубокой какой-то стороны. Мне кажется, это очень важно. Вот Мария тоже говорила, что все это его корни, это еврейское его образование. Такое вот действительно отец заботился о том, чтобы он получил хорошее образование. Это очень важно, что они там и Тора изучали, да, и древний еврейский язык. Я тоже поразилась. Вот это все-таки здорово, как вот наши русские, так скажем, древнерусский язык не учат почему-то. Это очень обидно даже. Так что да, это вот все у него было таким вот, ну, таким основным дорожкой такой, да. А вот что это за период, когда он Библию расписывал, иллюстрации делал, да?
Это уже происходит позже да? Это все происходит, потому что очень интересный период его становления.
Да, давайте это начнем со становления, потому что да. Библия — это вторая четверть уже 20 века.
Да, а дело в том, что... У меня была какая-то замечательная мысль на это.
Она,
к сожалению, улетучилась. Дело в том, что он же буквально сразу, как приезжает в Санкт-Петербург, у него все, прям карты идут ему в руки, потому что уже сразу же у него получается поступить и учиться у Льва Бакста. Он к этому стремился, он безумно этого хотел. Далее у него получается уехать аж на 4 года в Париж, и вот mm-hmm. в Париже он себя как раз открывает. И он говорит, что, ну, все-таки Россия ассоциируется с такими серо-коричневыми тонами у него. А вот все же Париж, он наполняется и насыщается этими красками. Можно было, с одной стороны, подумать, ну, вот получилось, наконец-то, у Шагала, у такого молодца, вырваться туда, за границу, за пределы. Выехал он из Витебска. Но нет, он, несмотря на то, что большую часть своей жизни он все-таки прожил во Франции, он всегда себя считал именно русским художником. И он всегда писал Витебск, он всегда писал Россию. Просто в Париже он насытился этой краской. Да, он там знакомится с потрясающими художниками. Да, он там проходит и кубизм, он там проходит и фавизм. И он там даже знакомится с сюрреалистами. И они, когда видят его живопись, они в таком восторге. Они такие, ты точно сюрреалист? Ну, то есть все вот берется из сновидения. Он такой, ну, все же нет. И он отказывает, он идет своей такой абсолютно дорогой. Потом он возвращается в Россию, он планировал вернуться буквально на 3 месяца, на свадьбу. А, нет, я извиняюсь, это событие было уже в момент революции. Он возвращается как раз к Белле, потому что он с ней познакомился еще...
После французской учебы, да?
Да, он с ней познакомился еще в 1911 году, и вот все время он с ней переписывается, и он ее еще когда встречает, его же с ней знакомит девушка, которой он, ну, скажем
которой
так...
он встречался.
Да, которой он был неравнодушен.
Со своей подружкой, получается.
Но когда она знакомит его с Беллой, он понимает, что вот это весь мир. И вот глаза, которые все знают, и душа, которая и знала и прошлое, и знает и сейчас, и будет знать будущее, и вот она, моя жена. И это тоже такой некоторый этап его становления, то есть появление этой музы, появление некоторого тоже такого стержня в его жизни и в его творчестве. Для него Белла значила очень многое. Потом в 1915-м они женятся, в 16-м уже рождается Ида. И когда наступает революция, Шагал ее воспринимает, ну, с огромной радостью отчасти. Хотя Белла ему говорила, ну, не жди от этого ничего хорошего, ничем прекрасным это не закончится. Почему он встречал ее так положительно? Потому что сразу после этого были отменены все какие-либо запреты и ограничения для евреев. И плюс встречается искусство новое. Он, вся его мысль, вся его идея, что он хочет сделать огромный вклад для своего собственного города. То есть это вот такой процесс его очень активного творчества. Когда он даже не столько даже пишет, а именно сколько он делает. Сколько он делает для своего города. В Витебске начинается и учеба, он хочет там и музей открыть. Он туда привозит ведущих художников, туда приезжает и Малевич, который в итоге, скажем так, немножко затмит его. Потому что у Шагала изначально была идея, что ему хочется новый вариант обучения создать. Новый вид...
Они с Малевичем, извините, дружили как бы, да, получается?
Ну, изначально, в принципе, да.
То есть какое-то было, видимо, как это
у называется? Них был просто разный взгляд. У Малевича получилось более, наверное, доступно объяснить свою программу ученикам, чем это было у Шагала. У Шагала это было чуть сложнее, поэтому... Ну, у них было даже не чуть сложнее, это было просто по-разному. И ну, то, что предлагал Малевич, это было и проще в плане понимания. И оно, конечно, вот молодому поколению казалось более таким, более модным, более таким... Это же всегда так работает, что на молодом поколении больше ими воспринимается не то, что лучше, не то, что
более
глубже,
яркое,
интереснее,
более
да,
такое,
а то, что более яркое, более экспрессивное. А Малевич, конечно, был именно таким художником со своим, со всем супрематизмом, то, что новая идеология, безусловно, это поражает их сходу. У Шагала же был более сложный подход, он был более сложный в своем понимании. Ну, тот же самый вариант, его приписывают к сюрреалистам, он такой, нет,
ну,
нет,
там
нет.
Все-таки то, что он художников привлек в Витебске, это что-то какое-то дало, я помню, что он, ему удалось, по-моему, какое-то училище открыть.
Да, все открылось, да? Все было, но в итоге все перешло в руки, все перешло в руки Малевича.
А вот вернуться, если к музе, к Белле, вот эти, конечно, картины, они замечательные. Мне кажется, они настолько вот, в них столько нежности, столько какой-то романтики, любви, какой-то энергетики. Причем, ну, не пошлой, а такой вот красивой любви. И мне кажется, вот эти картины, вот, они формируют такое бережное отношение и к любви, и к своей любимой женщине. Как вы думаете?
Они абсолютно все у него вот такие невесомые. Они все плавающие. Это нежные тона. Но при этом, при всем, вот эта вся нежность, романтика и вот такая душевность, она всегда помещена в пространство Витебска. И можно так посмотреть, что это выглядит прям жизнь-жизнью.
Вы имеете в виду в картинах на фон картин,
да? Да,
да,
да, да, безусловно.
Витебск.
Тут очень интересное сочетание.
Только люди летают, а так Витебск, да?
А так Витебск. И тут очень показательно, конечно, ее уход. Потому что она очень скоропостижно скончалась, она заболела буквально перед отъездом.
Это когда они в Нью-Йорке, по-моему, жили,
да? Да, и собирались вот как раз перебраться обратно во Францию. Она заболела буквально за пару дней до отъезда и скончалась также вот в 2-3 дня. И он после этого год он не мог ничего делать. Почти год он не мог ничего делать. Он дочери вообще не разрешал кисти брать, ничего, вообще ничего трогать. То есть вот у него был такой тотальный
траур. Ну, депрессия,
серьезное
потрясение, стресс, конечно, это очень тяжело, утрата такой любимой, самой главной женщины.
Но он постепенно начинает выходить из этого состояния, что он начинает создавать как раз иллюстрации для ее работ. То есть... И она при этом, что интересно, кем она-то была? Все его женщины, все его жены, они были очень знатными. Они не были выше, чем он по статусу. Они были куда более образованными, более умными. И более интеллигентным, безусловно. Он все-таки был из простой достаточной семьи.
Просто, может быть,
семьи.
Богатые были, более богатые. Потому что он-то был из совсем-совсем бедной семьи.
Дело в том, что тут неправильно делать акцент на том, что они были более богатые. Богатых много было в России.
Но, тем не менее, они были женщины из таких достаточно семьи. Вот,
тут больше акцент на том, что не богатые, а именно очень умные женщины, очень образованные женщины. И, в принципе, Белла могла сделать себе потрясающую карьеру. И могла заниматься собой и быть, ну, скажем так, женщиной, которая такие примеры 20 века, на которых стоит равняться.
Наверное, для нее тоже был самым важным это Марк.
Но она себя полностью, всецело посвятила именно своему мужу. Своему мужу
он
и его творчеству.
Он того стоил, это очень важный момент, что
да,
он
то есть
стоил.
Вот тут, наверное, сложно говорить о вопросе жертвенности, но это как пример, насколько умная, потрясающая женщина, что она выбирает его. И причем никогда не было такого, чтобы она ему там сказала в претензию, что вот я из-за тебя мотаюсь туда-обратно, дома у меня нету, все, ты во всем виноват. Нет, это была такая абсолютно тотальная любовь и гармония между друг другом. И тут вот есть это интересно. Да, безусловно, Шагал сам по себе был внутренне очень богат, очень насыщен. Но вот эта любовь и стремление, наверное, поспеть за своими женами, за своими женщинами, для него было тоже очень важно, потому что вот акцент на том, что они были очень образованными, это были очень интеллигентные дамы. Одна любила до безумия, и вся его этим окутала. А вторая же, как раз наоборот, она выстроила для него все. То есть она создала для него максимально комфортное состояние, чтобы он только работал, он больше ничем вообще не занимался. Она стала его менеджером не только в плане работы, но и в плане его жизнедеятельности. Она даже в какой-то момент его очень сильно ограничила от каких-то, скажем так, затрат по времени, чтобы он с кем-то там болтал, общался, кого-то принимал. То есть он полностью занимался только живописью. И плюс она не просто продавала его картины, она его картины продавала втридорого. И когда Шагалу предложили расписать одну яхту за какую-то сумасшедшую просто сумму денег, он посмотрел и сказал: «А зачем мне? Мне деньги не нужны». Я, когда его спрашивали, откуда вы эти деньги берете, он говорит: ну, вот практически из тумбочки.
Жена принесет.
Друзья, давайте сделаем небольшую паузу. У нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева. Тема «Шагал между небом и землей». Если у вас есть какие-то вопросы о творчестве Шагала, вообще о творчестве, о том, как смотреть картины, как понимать, как готовиться к выставкам или не готовиться, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, а мы через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева, и тема передачи «Шагал между небом и землей» — это тема, напомню, выставки, название выставки, которая сейчас открыта в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре, где представлено свыше 200 работ Шагала. Если у вас есть возможность поехать, то, конечно, есть смысл поехать. Отзывы о выставке, что это, ну, действительно событие, потрясающая выставка. Вот. А если нет возможности поехать, тогда можно слушать нашу передачу, потому что Екатерина вот нам подробно рассказывает о жизни Шагала, о его творчестве. И сейчас мы уже поближе перейдем именно уже к языку его, художественному, картин, к символике, цвету. Ну вот что-то еще хотели, да, мы завершить?
А, да, единственное, я хотела завершить как
три
раз
женщины,
на втором.
Да?
Три женщины, но официальных брака было только два. Первое это с Беллой, и второе это был как раз с Валентиной Бродской. Они были вместе с 1950-х годов, и она взяла вот на себя оформление вообще всех каких-либо задач. И она оказалась очень умной дамой, потому что его работа продавала. Это точно такая же история, как было у Гала с Сальвадором Дали в плане
наверное,
вот как раз
таких гениев нужны
торговли.
Такие тоже.
И там, по-моему,
где-то,
кстати, отец был очень
да?
доволен этим выбором, потому что она была дочкой сахарного магната, что ли. Вот
да, да,
вот.
Да, 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 да. Это как раз та история о том,
да.
что все его дамы были, ну, более чем завидными невестами. И касательно вот этого момента, да, она занималась, она все это продавала втридорога, у нее получалось каким-то невероятным образом это все людям, то есть она не просто дорого его продавала, он, в принципе, был, наверное, третьим где-то художником по, скажем так, самому высокому ценнику на тот момент. То есть перед ним был Пикассо.
Она его помоложе-то была намного более такая
энергичная. Давайте мы немножечко уже оставим эту тему, потому что все-таки нам важнее всего творчество Шагала. И поговорим вот именно о его художественном языке, о том, что нужно знать, вот, может быть, о его символике, о символике цвета, которого он использует, каких-то, ну, вообще вот... Язык, из чего он складывается?
Касательно языка, тут, конечно, интересно, потому что вся живопись 20 века абсолютно меняется вектор вопроса. Красивая живопись или некрасивая живопись, задается уже другой вопрос. Это искусство или это не искусство? Человек абсолютно незнакомый с творчеством Шагала и современным искусством, с 20 веком, все-таки грубо назвать 20 век современным, оно уже все-таки достаточно вошло в историю. Человек может посмотреть и сказать, ну как бы, а что здесь такого? Ну вот портрет, например, Шагала с семью пальцами, где он на фоне Парижа, когда он туда первый раз приезжает. Разве это искусство? Ведь я тоже так могу. Тут как раз сложность, что чтобы это понравилось, чтобы это понимать, это нужно очень глубоко изучать. Не только через Шагала, но и, безусловно, такое погружение глубокое должно быть. Но касательно Шагала, да, безусловно, это знакомство именно с его текстами, с его цитатами, с его жизнедеятельностью, потому что абсолютно все это наблюдается. Работая до поездки в Париж, посмотреть их цвета, обращайте, я всегда всем советую, не ленитесь, обращайте внимание даже не столько на название работ, хотя они тоже часто очень объясняют, за что браться, как прийти к пониманию. Но обращайте внимание на дату. А перед тем, как обратить внимание на дату, знакомьтесь, ну вот хотя бы кратко. Это не только про Шагала, это про любого художника. С его жизнедеятельностью, где он находился, как он находился, где он учился, потому что, ну, если... отходить куда-то дальше. Многие уезжали раньше в Италию учиться. Здесь, конечно же, сосредоточением всего искусства становится Франция. Все едут во Францию. И у многих художников после посещения Парижа у них абсолютно меняется живопись. Вспомним того же Ван Гога. После посещения Парижа его живопись насыщается цветом. Он будто бы пробуждается, появляются новые мотивы, появляются новые сюжеты. Так и происходит с творчеством Шагала. Именно ровно рубеж его приезда, ну, такие основные дата, приезд в Париж, насыщается. Появляется красный цвет, появляется синий цвет, зеленый цвет, да. Появляется очень много ярких цветов. И появляется, конечно же, вот это, то, что пытаются назвать и кубизмом, и то, что называют и сюрреализмом. То есть он становится более богат в своей фантазии, он становится более многогранным, он начинает сам себя вытачивать и, опять же, оттачивать. И потом уже это и брак с Беллой, это и рождение ребенка, потому что есть чудесная картина, там, где Белла с букетом цветов. И это вспоминала сама Белла, как писалась эта картина. Она, мол, пришла на день рождения к Шагалу с букетом цветов. Она заходит, и он ей: «Стой! Стой!»
Я буду писать, да?
А она в ужасе: «А что «стой?»» И он хватает просто в нервном вот этом состоянии кисти, краски, мольберт, холст, и такой: «Стой, не двигайся!» И он начинает ее писать, и летят цвета какие: красные, зеленые, синие, и он вот это все насыщает. То есть это, безусловно, вся его живопись, ее нужно воспринимать, не нужно ей, в ней пытаться найти какой-то глубинный смысл, что он там зашифровал какую-нибудь карту сокровищ. Это не голландская живопись, потому что уже вопрос актуальности совершенно другой. Смотрите на цвет и пытайтесь это почувствовать. Смотрите на динамику мазка, смотрите на движение героев. Они же вот в этой как раз легкости. Они никуда не несутся, как сумасшедшие. Они находятся вот в этом своем амурном мире.
И... Амурном, вы сказали?
Да. Ну, а как это можно назвать иначе? Ну, вы смотрите, и ведь оно действительно вас погружает в плане цвета, в плане построения всего. И оно вот прям насыщает. После этого попробуйте открыться всей этой живописи, а не стоять, ну, это касательно...
Не
вот,
просчитывать там.
Да, не стоять, это, не просчитывать, и такой, ну, вот как-то, я не знаю, нравится мне это или не нравится. Попробуйте просто посмотреть на цвет, какое у вас настроение, что это вызывает, какие эмоции. Живопись, она как бы... Вообще искусство не предназначено для того, чтобы только удовлетворять, только радовать и только чему-то учить.
И только понять, вот головой, да.
Искусство, оно вообще про все. Оно и про ужасы, оно и про красоту, и оно и про страдания. Оно, искусство — это совокупность всего вообще. Тем более живопись 20 века, вообще искусство 20 века. Оно очень многогранно, оно уходит в самые разные плоскости. И, конечно же, Шагал ушел в ту самую плоскость вот этой чувственности. Чувственности цвета и возможности просто подарить эмоции. Он, в принципе, как хотел весь Витебск... вот окутать своей любовью. Он хотел действительно сделать что-то хорошее для этого города, но после того, как, конечно же, он уехал, он очень переживал, что он буквально какой-то антагонист для своей страны, что
он
в Витебске
все... Он все-таки уехал сначала учиться, а потом в Париж он не просто слинял, что называется, сбежал, а он все-таки уехал по приглашению там серьезному. Как-то все это было у него
Но в России он не возвращался как раз по той причине, что он очень
там
переживал.
Ну, действительно
что...
все это... Нет, у нас тогда времена-то были тоже да. серьезные тут. Угу.
Интересна библейская тема в его творчестве, тема Христа. Вот, например, есть картина «Белое распятие». Он, мы знаем, путешествовал по Святой Земле, и после чего появились его иллюстрации к Библии. И вот он как раз и вышел за пределы вот своей традиции, потому что иудаизм запрещает ведь писать иллюстрации. То есть ему, видно, вот это путешествие дало какую-то смелость. Вот, но как эта тема раскрывается в его творчестве? Что нужно, может быть, вот здесь знать об этом?
Если сравнивать его вот эти работы с его, ну, скажем так, ранним творчеством или сюжетами обычными, то, безусловно, они отличаются. Потому что библейские сюжеты получаются куда динамичнее, они получаются куда более насыщенные. Там красный
более насыщеннее чего?
В плане цвета. То есть, например, да. если смотрим тот же самый полет, угу. его остальные работы, то они все-таки как-то в одно... Они спокойные. А его библейские сюжеты, они очень яркие, они очень насыщенные, и они очень эмоциональные. И, безусловно, их можно просто разбирать на фигуры, которые друг с другом взаимодействуют. То есть это очень серьезное его такое, скажем так, если это можно назвать, серия работ. То есть она очень глубоко насыщена им, и она очень глубоко им проработана. Как уже ранее было сказано, mm-hmm. что он читал Библию такой поэтической книгой, но это, в принципе, не только Шагал так считал. Очень многие люди в своем творчестве обращались к Библии и говорили, что это книга всех книг. И это действительно так, и он показывает это, раскрывает в своем творчестве. То есть это целый такой проект, на котором он очень скрупулезно и очень подробно и очень детально работает. И я бы сказала, с огромной любовью и с огромным уважением. То есть у него нет желания ни в одном из сюжетов показать какую-то трагедию, запугать. У него там везде присутствует вот эта огромная
радость
любовь.
Радость жизни, да? Любовь.
Ну, я бы не сказала, что именно прям вот радость жизни, что пляски, mm-hmm. танцы, mm-hmm. о которых мы говорили ранее.
Ну, как
а
и чудо, что жизнь — это чудо, любовь — это чудо, жизнь — это чудо, дар Божий. Вот
да, безусловно.
С этих позиций.
Но также немаловажно в его творчестве, раз мы уже заговорили о Библии, то Шагал был очень многозадачным художником. Он делал и афорты, и литографию. Он занимался и живописью. Но точно так же он еще и создавал витражи. И он создавал витражи и во Франции. Он, если я не ошибаюсь, создавал витражи и в Америке. И у него есть
не просто
витражи, чтобы украсить дорогой роскошный дом. Нет, он создавал именно витражи для церкви.
Для храмов, да. Для католических, по-моему, лютеранских.
Вот да, то есть вот о чем
даже,
я и говорила ранее.
Скульптура у него, мне кажется.
Скульптура,
была.
Да.
Вот о чем как бы был ранее разговор, что mm-hmm. он пошел вне конфессии. То есть у него было желание подарить абсолютную везде любовь. И у него не было такого. А вот нет, извините, вот mm-hmm. здесь
я... Мне не позволяет моя религия, да, такого
да,
не было.
Да. То есть у него не было такого вот отношения, что вот здесь я со всей любовью...
Ну, наверное, человек мира все-таки был как-то чисто вот, да?
Да, он был абсолютно открытым. Вот у него как
вышло... С открытым сердцем, да?
Вышло уехать, а он с самого детства ощущал вот эту тягу, что ему хочется уйти куда-то туда, за предел. А когда он понял, что он хочет быть еще и художником, он просто очень аккуратно подошел к маме и сказал: «Мам, хочу быть художником». Конечно, семья этому не особо сильно обрадовалась, но он к этому шел очень-очень долго. И также немножко перепрыгивая, то, что мы начали говорить, что вот он такой человек мира, что у него огромная любовь. Его же, когда в конце в 90-е годы приглашают на выставку, У него была организована выставка в России, а он же все это время сидел, он сидел. Он все это время
была организована у нас в России его выставка.
В Витебске.
А в Москве тоже была выставка, помню. Ну,
и он что, ну, лет, он может быть, приехал 15 на эту назад выставку? Была,
да, нет, как? Он приехал. Он просто суть в том, что он все до этого думал, что его не любят в своей стране. Он очень переживал на этот счет. Он очень переживал, что его все уничтожено. Но он же понимал, что происходит в 30-е годы, что какое искусство, соцреализм. А то, что пишет он, это абсолютно, абсолютно обратная история. Это не то, что, скажем так, не по идее партии. Это вообще идет с ней вразрез, это с ней спорит, это, скажем так, конфликтует с искусством партии, тем же самым соцреализмом. И он очень сильно переживал даже не за то, что уничтожит, а за то, что все уничтожит Витебске, что он пытался так активно построить, и что его совершенно не принимают. А тут его приглашают на выставку, и он с такой радостью едет. То есть у него не было ни секунды, там, мол, презрения к стране, которой вот я не могу вернуться, как они ко мне относятся. У многих художников творчества это можно найти как раз вот этого периода, кто был вынужден, скажем так, бежать, либо уехать, либо кого попросили аккуратно. А у них можно услышать такие слова, что... А вот у Шагала он всегда был преисполнен любовью. И вот радость его, когда его пригласили, она была, наверное, сравнима вот такой вот абсолютно детской, юношеской радости. То есть он в себе через всю жизнь, он прожил 97 лет, через всю жизнь он смог пронести вот этот юношеский азарт и эту юношескую любовь. А самое главное, вот это детское восприятие и одухотворенность миром. Потому что, наверное, самое прекрасное, что есть в жизни человека, это именно детский период, когда все так сказочно, когда все ново, когда все ты изучаешь в первый раз. А потом очень большая часть жизни проходит вот с этим ожиданием. Вот да, сейчас что-то произойдет, да, вот сейчас будет что-то сделано, такие задачи, такие, такие. И там где-то будет точно счастье. Вот такое вот прям тотальное, окружающее тебя, обнимающее счастье. А вот нет. Оно происходит все в детстве, и у Шагала получилось его пронести через всю жизнь.
Не потерять это.
А вот я, кстати, вспоминаю эту историю у него, как он чуть ли не, как это, не то чтобы получил крещение, можно так сказать, огненное крещение, когда мама его рожала. Вот я такую историю сейчас вспоминаю. Когда мама рожала, там, значит, у них дом загорелся. И маму практически с кровати вынесли из дома. То есть он еще потом так в своих записках писал, что вот, говорит, я при рождении получил огненное крещение. И, по-моему, в какой-то картине есть. Но я, честно говоря, не знаю, вот этот вот момент запечатлен. Не
помню, ну да, там есть история про второе, мол, рождение уже в новом месте. И что, мол... Вот какой ужас, видимо, не особо-то сильно хотелось рождаться. Но да, такое имело место быть.
И вот он как-то утвердился в мысли, что он все-таки предназначен для чего-то такого великого, как-то предназначен изображать красоту мира. Вот как-то так, наверное. То есть вот эта история его утвердила в мысли для самого себя, что он, вот, у него какое-то такое предназначение, так скажем, к великому, к хорошему.
Мне очень понравилось, Екатерина, как вы сказали, что он пронес, да, вот это, ну, как сказать, детское восприятие мира. Вот 100%.
Вот такую радость и счастье, согласна, безусловно. Да. А касательно рождения с этим ощущением того, что ты к чему-то предназначен, тут вот сложно это сказать и применить именно к Марку Шагалу, потому что есть, да, безусловно, художники, которые рождаются вот с такой... Ну, не рождаются они с этой мыслью, а у них с детства присутствует эта мысль, что вот у меня великий путь, я вот должен как бы быть. А как мне кажется, все-таки в творчестве именно Шагала по его жизни, он к этому пришел более чем осознанно, взвешивая все за, взвешивая все против, опытом проб и ошибок и таким абсолютно своим личным здравым стремлением, а не с осознанием, что вот...
Нечистолюбием.
Долг.
Да, да, и нечистолюбием. Мне тоже кажется, что он такой вот именно какой-то художник, который вот, ну, как пишет, как живет, да, вот такой.
Ну,
пишет,
да.
Пишет, как дышит.
Это вот, да, вот про дыхание, что для него это было естественным, и ощущение вот этой, скажем так, что у тебя есть предзнаменование, что у тебя есть вот такая жизненная цель и задач, такого я бы не сказала, что все-таки можно проследить в нем самом, в его творчестве, его скорее это вот именно насыщение, наполнение радости, вот такое легкое вот дыхание во всем в этом.
Угу. Легкое дыхание, да, очень хорошо.
Вот смотрите, художника Марка Шагала можно все-таки отнести к художникам-авангардистам.
Да, конечно, по времени это, безусловно, авангард, и общение, его круг общения, это тоже, безусловно, авангард, но авангард же оно...
Чем отличается Марк Шагал, авангардист, от каких-то других, от всех других? Есть какое-то отличие, как вы думаете? Как это его особенность, как это можно определить?
Сейчас все достаточно просто. Суть в том, что мы привыкли к линейному развитию событий, что вот у нас идет античность, после у нас идет Рим, средневековье, одновременно с средневековьем идет Византия, но все развивается линейно. С начала 20 века, даже чуточку раньше, искусство не развивается линейно, одновременно сосуществует. Существуют самые разные течения. Угу. Существуют футуристы, итальянское течение, художники, которые воспевают будущее, машины как прекрасно. К ним относится и Брулюк, к ним относится и Маяковский. Мол, это за современность. Одновременно с ними существует Малевич со своим супрематизмом. Там, где полный отказ от всего, там, где новая абсолютная идея. Одновременно с ними существует Кандинский, у которого своя философия цвета. Одновременно с ними существует еще кубизм, который особенно популярен во Франции, которым ярким представителем является Пабло Пикассо, у которого направления кубизма было аж 3 разных вида. И одновременно с ними существует еще... Очень много еще чего существует, и одновременно с ними существует и Шагал. И вот это вот все... Mm-hmm. Это все называется авангардом, потому что с французского авангард это что? Это первый как раз такой...
Впереди что, да.
Впереди кто идет. То есть это зарождение абсолютно нового искусства и непохожего, и авангард в себе объединяет уже самые разные стилистические направления. То есть вот тут это будет так правильно
мне
сказать.
Мне кажется, что авангардисты это большей частью люди неверующие были, а Шагал, наверное, все-таки, видите, как вот воспитанный с молоком матери... Ну вот такой вот исконно все-таки верующий, приобщенный к
Ну, тут
к Библии,
тоже не
к Богу,
совсем верно, нет? Потому что...
Сейчас... Как-то соединилось у него и авангард, и вера.
Тут просто накладывается очень много таких вещей, которые в итоге могут приводить к немного ложному восприятию. Во-первых, авангард – это не какое-то одно течение, это просто объединение
понятие,
всего.
Да, того,
это временной отрезок. Да. Касательно религии, ну, тут просто оно больше считывается из-за ситуации, которая происходила в России. Потому что после революции, скажем так, если тебе хотелось быть художником, которого скажут, да, нам очень нравится, вы продолжаете писать. Ну, как же все начиналось? После революции все модные художники это все авангард. Потом, когда поняли, что как-то не очень, уже в 20-е годы начинают разделяться на тех, кто, а мы будем писать, понятно, на всякий случай. А другие, мы будем гнуть свою линию. В 32-м все заканчивается. И верующий, неверующий, суть в том, что идея такая была, что абсолютно новое, все по-новому. Новые дома строятся, люди по-новому работают, человек новый. То есть это создание абсолютно нового продукта. Во Франции такого применения, например, не было. Во Франции никто не говорил, мы строим новый мир, давайте все мы теперь станем атеистами. Мне в этом плане всегда вспоминается один анекдот. В школе дети, Бога нет, а теперь давайте покажем ему фигу. Опять же, эта история, связанная только, опять же, с Россией. Шагал очень многое время свое провел за границей, во Франции. И во Франции такого, не то что принудительного, но такой моды и такой политики ее не было. Поэтому авангардисты не равно тому, что они были атеистами. То есть тут просто, скажем так, совпало. А так очень многие люди из них были верующими.
Да. А есть у вас какая-то любимая картина?
Вот опередила меня, я сижу, хочу спросить.
Несколько картин, таких вот самых, которые вам
близко. Да, да, да. И почему?
Я бы, наверное, сказала, что даже не столько картина, сколько, безусловно, всем нравится его работа с Беллой, которая написано, потому что не какая-то определенная, а это их и свадьба, это и их полет, то есть вот все работы, где они вместе, потому что это такая визитная карточка. Но мне также, скажем так, я этот цикл работ скажу для того, чтобы, наверное, слушатели сейчас пошли и, наверное, посмотрели. Это такая моя некоторая провокация. Мне очень нравится серия его работ, которую он делал, это его иллюстрации для «Мертвых душ». Специально для них он учился. То есть тут даже не столь техника мне нравится, а сколько его подход жизненный. Специально, чтобы создать эту серию иллюстраций, он учился в Берлине. То есть он учился вот этой технике и создавал для них...
Техника, что за техника? Графика какая-то?
Это техника афорта.
Афорта?
Да.
А А что это такое афорт?
Это есть разные варианты того, как делать гравюру. Есть, когда вы просто вырезаете по дереву и делаете печать. Есть варианты, когда это идет за счет окисления. Есть варианты, да, за счет окисления. Это как раз один из самых сложных. То есть это идет травление. И плюс даже его вот такие работы, они стоили огромное количество денег. Хотя любая как бы сделанная гравюра, это вопрос именно печати. То есть это многосерийное создание работы. Но он разработал это не только как бы в черно-белом варианте, он это делал еще и в цветном. Да, то есть это прям тиражировалось. До сих пор в Париже совершенно спокойно можно приобрести себе домой и радоваться смотреть работу Шагала, то есть одну из его таких вот гравюр. Души.
А что еще, может быть, вот
мертвые души? Безусловно,
вам очень близка.
Безусловно, некоторые вещи его из библейских, потому что, ну, все-таки это мне это интересно с такого, скажем так, с той стороны, что мне любопытно прослеживать, как в течение столетий и тысячелетий у разных людей они по-разному пишут те же самые распятия, как все по-разному делают эти акценты. Когда-то, ну, даже если сравнивать, например, в Италии это всегда крупный план. Мы всегда смотрим на само распятие. В Голландии мы чаще и преимущественно увидим это где-нибудь там вот, там на заднем фоне это распятие, а на переднем у нас тут вот эта жизнь городская тех самых людей, кто, скажем так, может быть в этом повинен. И вот это как развивается в плане цвета, в плане отношения самого художника. Не все же, кто писал на библейские темы, религии были верующими, но при этом очень многие писали невероятные просто работы, которые становятся иконографическими.
Ну вот это тоже нельзя взять, как это, барометр такой веры и определить, да. сколько в человеке.
Да, безусловно. Но...
Потом, в разные периоды жизни тоже бывает разное отношение с Богом. И потом Библия пронизывает всю мировую культуру, и даже человек, который, может быть, не имеет такой молитвенной какой-то жизни, он все равно может задумываться о ценностях библейских, поэтому тут, я считаю, так нельзя определить.
Нет, есть, скажем так, да, безусловно, люди, которые просто об этом заявляют абсолютно в открытую, что, то есть, ну, как бы, к этому отношения никакого не имеется. Но при этом мне интересен именно этот процесс метаморфозы. И в его творчестве... Нет, сложно, конечно, сказать, что я вижу апогей, но я вижу, насколько он отличен от очень многих своих современников. Насколько он больше уходит в свою личностную заинтересованность. Не о том, что вот он выбирает такой сюжет, и он на эту тему работает, а именно то, что очень многие художники все-таки задумывались о том, как продвинуть свою программу, продвинуть себя в первую очередь, создать себе какую-то карьеру.
Такой нормальный художник, да.
А он абсолютно сосредотачивается на себе и на своей работе.
Ну вот, кстати, к вопросу о его тоже личной вере. Нашла его такие строки в переводе. «Мою ладонь без свечки не оставь, когда наполнит темнота сей дом. Как в темноте твой свет вдали увижу, как зов услышу твой. Когда один останусь на постели, и хлад безмолвный тело обоймет». Твой везде с большой буквы. То есть это фактически вот такая молитва, да, обращение к Богу. То есть мне кажется, в этом тоже секрет его вот легкого такого счастливого искусства, потому что вот это завораживает.
Любовь к Богу, да.
Да, и вот тут как раз, когда я говорила о его, скажем так, многозадачности, точно, он также и писал стихи же еще. То есть он уходил уже даже в какие-то новые пространства, то есть не только что-то создавать руками, что-то вот такое, что имеет физическое тело, но и что-то абсолютно такое внепространственное. Да, да-да-да-да-да, у него было это.
Он еще и сценографом был.
Я не знаю, для меня он такой человек, который... вот. Он сам прежде всего сущность, да, вот как ему выражать, ну вот, и в живописи, да, и в поэзии там, и вот в жизни, вот, но есть такие люди, которые вот просто везде видишь их вот сердцевину как бы личности, да, ему в принципе не важно, что делать, вот, чтобы это выразить себя, свое как бы, ну вот, мироощущение, да, вот, ту свою глубину какую-то.
Мне еще понравилось, как он тут пишет в своем дневнике. «Ребенком я чувствовала, что во всех нас есть некая тревожная сила». Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.
Так это очень тронуло. Почему так часто люди летают на его картинах? Казалось бы, ну такой банальный вопрос, да? Но все-таки почему так часто летают?
Я думаю, это как раз связано с тем, что это желание, как минимум, уехать из города. И это желание потом
проблем, может быть, нет.
Ну вот что-то просто, да? И просто поехать еще дальше. То есть он всегда вот в таком легком состоянии.
А может быть, это как бы ощущение, что душа — это самое главное, а не тело. И что вот она хочет, так сказать, парить, быть свободной и быть, так, ну, любить Бога, опять же. Таки. Вот как-то, мне кажется, вот эти какие-то духовные его какие-то веяния. Не просто это вот, что вот я люблю девушку, девушка счастлива от моей любви. То есть, наверное, видение в человеке вот, вот этого более высокого чего-то, да, души.
У него, безусловно, есть. Я, к сожалению, дословно не помню его объяснение, потому что вопрос более чем актуальный. Потому что до этого... Ну, как-то особо никто не летает на картинах, честно говоря.
И потом, и после этого.
Ну да, если только у них на то нет причин. Опять же, если мы говорим об изображении библейских сюжетов, то там, безусловно, все по правилам должно... Если летает, то летает. А у Шагала, у него было объяснение на этот счет. И я честно, чтобы не соврать, не буду пытаться сейчас что-то придумать.
Не, можно, по-моему, от себя просылкать, как думаете.
Свои ощущения, да.
Ну, я все-таки стараюсь чаще воздерживаться от такой позиции. Я считаю, я думаю, мне нравится, мне не нравится. Я все-таки стараюсь быть более объективной, потому что, опять же, искусство тоже... Искусство и без меня достаточно вещь необъективная. И тут хочется внести как можно больше ясности вот этого понимания, а не чтобы оно было как-то так абстрактно.
Давайте тогда ясности внесем.
Хочется... По-моему, оно как раз действительно является объяснением за счет вот этой всей, как минимум, его влюбленности, что вот он вот в этой эйфории летающий. И именно по этой причине он так и пишет, что у него просто было всегда приподнятое состояние. Как это объясняют многие
что
люди,
любовь
говорят.
Как-то приподнимает нас над землей, наверное, как-то
ну,
так.
Тут не то, что даже, по-моему, шло через призму, что вот нас. Эта история была про него.
Про него.
Ну, про него и про Беллу. Эта история поднимала только его и Беллу.
А после того, как Белла ушла, у него не летают уже персонажи, да? Не летали.
Тут вот, честно говоря, не вспомню даже.
Может быть, да, это вот именно вот этого раннего периода.
Ну, тут есть как бы две стороны одной медали. Когда он был с Беллой, безусловно, он окружен невероятной любовью. Но при этом у него и очень много проблем, которые ему нужно решать. У него рождается маленький ребенок, ему нужно с этим что-то делать. А со второй дамой, которая с ним только жила, она была гражданской женой, у него же от нее рождается сын. У нее,
Дэвид.
От него рождается сын, да.
В честь брата.
И потом она же увозит этого сына с собой. И как бы...
Вообще сбежал, на самом деле, от него.
Ну, да.
Ну, не важно.
А Екатерина,
да,
вот, ну, не знаю, может быть, не попаду, как говорится, в точку. А вот о Шагале что-нибудь почитать интересное стоит?
О Шагале стоит почитать как минимум. У него же есть свое жизнеописание. Вот это стоит в первую читать, в первую очередь. Как минимум там рассказывается все о том, как он думает, что он думал и что для него значила жизнь. То есть тут он оставил нас, скажем так, не без материала для изучения.
Да.
Да, потому что куда ужасно, когда художник оставляет очень много работ, очень интересной жизни, но оставляет нас абсолютно без какого-либо пояснения. И тут сколько какой-либо искусствовед, старайся, не старайся, но если сам автор не сказал, что я так думал, я так считал, то все остальное это считается, ну, я так думаю, что это
такие,
может считаться каким-то домыслом и не особо-то научно. А это, к сожалению, такие примеры в жизни есть. А есть те художники, которые, вообще деятели искусства, которые были очень богаты на ведение тех же самых дневников, на написание собственных автобиографий, описание жизни, составление каких-нибудь описаний собственных картин. И вот там вот, как говорится, нам есть где разгуляться. А таких примеров, кто ничего нам не оставил, их много. И над ними ломают головы, до сих пор и будут ломать так же. Некоторым картинам даже придумывают новые названия, потому что автор не то, что ничего не написал ни о картине, ни о себе, а он даже картину никак не подписал. Не придумал ей название. Поэтому очень многие вещи, что висят в музеях, мы можем встретить вообще названия, придуманными уже искусствоведами.
А вот я просто не припомню, ну, может быть, я не знаю, да, может быть, о нем какой-то роман есть интересный.
По-моему, фильм какой-то был, мне кажется.
Фильм?
Вот, да, какой-то сериал.
Ну ладно.
Но я сейчас просто не
помню. Вот настолько вот этот момент я, к сожалению, вспомнить не смогу.
Все-таки язык Шагала, он все-таки фантазийный. Его реалистом никак не назовешь. И я вот сейчас вспоминаю, что есть картины, где корова у него с человеческим лицом, и там петух, и, в общем, как много животных.
А у нас минуточка остается.
А это, кстати, важно.
И петух, и животные, и с человеческим лицом. И мне кажется, что он был вот художником, который любил действительно этот мир и передавал эту любовь в своих картинах. Мне кажется, это очень важный момент.
Животные, да, в его творчестве появляются не просто так, а потому что это, опять же, детские воспоминания. Это все то, что его окружало.
А вот там, кстати, есть венчание картины, по-моему, там, где они вдвоем на петухе сидят. Вот я еще
это
думала,
почему петух? А потому что он жил вот в этой деревне, где у него везде там курицы, коровы. Это то, что его окружало. Это его вот счастливое состояние.
Но все это преобразовано его фантазией. Вот это.
Да,
поэтому
конечно.
Такое сказочное,
он фантазийный,
волшебное
счастливый, и он любящий.
Ну, в общем, призывал людей любить точке, людей,
да,
любить
вот
друг друга.
Фантазийный, счастливый, любящий. Да, на этой точке мы уже завершим. Огромное спасибо, Екатерина, вам за рассказ, за такой путеводитель. Вот есть направление.
И выставка, до которого будет.
Почитать.
Выставка,
я не знаю,
помните?
Это можно посмотреть в интернете.
Но у нас еще
гостях была сегодня искусствовед, да, Екатерина Андреева. Спасибо всем, кто слушал. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.